история по теме о том, как Кришна убивает демонов в сердце. Или во Вриндаване. Вриндаван – это изначальная обитель, где Кришна живет. Это место его вечных игр, его вечной деятельности. Но сейчас это место покрыто множеством разных нечистот. И там, где грязь, там Кришна не любит находиться. Никто из нас не пошел бы сам в какое-нибудь нечистое место, если, скажем, кто-то едет по дороге на горностае, где-то свалка, все зажимают нос и быстрее бы проехать мимо этого места. Никому не нравится грязь. И она не нравится никому, потому что каждый является частицей Кришны. А Кришне грязь совсем не нравится. И поэтому, хотя Кришна присутствует в сердце каждого живого существа, он не проявляется там открыто до тех пор, пока это сердце не будет полностью очищено. Чем же оно сквернено? Оно сквернено всевозможными материальными желаниями, материальными негативными качествами. И вот эти разные демоны во Вриндаване, которых Кришна убивал, и являют собой воплощение всех этих различных негативных качеств. Мы уже рассмотрели довольно многие из них, и сегодня мы поговорим на тему про такого демона, которого звали Калия. Калия – это был гигантский многоглавый змей. Многоглавые змеи – это не выдумки, не сказки. Это обитатели высших планет Вселенной, Паталалоки. Они представлены в русских сказках, как эти самые многоглавые змеи Горыныча. То есть есть самые обитатели Паталалоки. Или в китайских сказках так называемые драконы – это некие мифические существа. Это реальные существа, которые живут в этом мире. Просто в определенной сфере они живут. И вот этот змей Калия также поселился во Вриндаване. Вриндаван – это место в этой вселенной единственное, где Кришна в своей изначальной форме появляется для того, чтобы явить свои самые главные игры во Вриндаване. И в прошлой жизни, согласно Гарга-самхите, этот змей Калия во время правления Свайамбхувы Ману, еще на заре творения, он был мудрецом по имени Ведашира. И он был проклят за то, что он не позволил другому мудрецу по имени Ашвашира заниматься медитацией в своем ашраме, когда тот мудрец странствующий решил становиться вашим этого мудреца Ведаширы. Тот не проявил гостеприимства, наоборот, очень что-то такое злобное ему сказал. И тот ответил: почему ты злишься на меня? Ты шипишь подобно змее, так стань же змеей. И тогда этому проклятому мудрецу явился Господь Вишну и сказал, что ты без сомнения родишься змеей за свое такое неправильное поведение, но также ты получишь освобождение от того, что я коснусь тебя своей стопой в этом рождении, когда ты станешь змеем. И этот мудрец Ведашира родился в первом поколении змей в этой вселенной, и он родился от дочери Дакши, которую звали Кадру. Кадру была праматерью всех змей. На заре творения Праджапати, или праотцы всех живых существ, они имели такой семенной, или, скажем так, генофонд всей вселенной, все виды жизни, которые должны были родиться, выйти. И хотя сами эти личности были людьми, они были праотцами всех видов живых существ, и растений, и животных всевозможных. Как, предположим, я могу взять семена какого-нибудь баклажана или какой-нибудь редиски и посеять в грядку. И можно сказать, что это я, Праджапати, это редиска. Хотя я сам человек, но от меня родилась редиска, вот, предположим. Точно так же и эти Праджапати имели этот вот генофонд всех видов живых существ. Вот, и в частности, Кадру, дочь Дакши, была ответственна за разведение всех этих змеюк. Вот, и Калия был ее таким прямым потомком. И он жил очень долго. И однажды он пожаловал во Вриндаван. Это произошло потому, что он на самом деле жил в одном таком местечке, в пещере. И там его преследовал, его преследовала огромная птица, носитель Вишну, Гаруда гигантская, которая этими змеями питается. И вот в попытках бежать каким-то образом, спрятаться от Гаруды, Калия нашел себе прибежище во Вриндаване. И во Вриндаване, в обители Кришны, есть река Ямуна. И Ямуна образует такую заводь определенную в одном месте, как озеро такое, немножко в стороне. И в этой заводе, в этом озере и поселился Калия со своими многочисленными женами, Нагапатни их звали, со всем своим семейством. И своим ядом, удивительным Василий ядом, Калия отравил вообще всю местность. И говорится, что эти испарения от озера этого были настолько сильными, ядовитые испарения, что птица любая, которая пролетала над этим озером, сразу замертво падала в это озеро. Деревья многие погибли на берегу этого озера. Единственное дерево, которое там не погибло, это дерево Кадамба, с которого как раз Кришна и прыгнул в воду, чтобы встретиться с этим змеем Калия. И Гаруда, это царь птиц, зная будущее, что в будущем это дерево станет как раз такой вышкой, с которой будет прыгать Кришна, капнул на это дерево нектаром бессмертия, и поэтому все остальное вообще вокруг погибло, а это дерево стояло целым, и никак на него не действовал яд Калии. И вот однажды, когда Кришна с мальчиками-пастушками, с коровами, пришел на берег Ямуны, чтобы немножко попить воды. Так произошло, что они зачерпнули этой воды из Ямуны, и все мальчики-пастушки и все коровы попадали замертво. Только Кришна одного все это дело никак не коснулось, на него не подействовало. И когда Кришна увидел силу яда этого Кали, он бросил свой милостивый взгляд на этих преданных, на этих коров, они пришли в себя, очухались, поняли, что они только что были отравлены этим ядом, вот, но Кришна их спас. И тогда он забрался на это дерево, Кадамба, подтянул, затянул свой пояс, борцы перед боем, похлопал себя по плечам, размахнулся, взмахнул руками и нырнул в это озеро. И хотя Кришна такой маленький, кажется, когда он нырнул в это озеро, оно вышло из берегов, волна пошла, потому что это озеро было большое. Вот, и Кришна очень глубоко нырнул и стал в воде издавать такие очень сильные звуки. Он так резко там, так бултыхался, барахтался, что этот Калия сразу же почувствовал, он подумал, что какой-то слон вообще залез в воду. Такое у него было ощущение, как гигантского слона какого-то. Вот, он подумал, кто здесь вообще посмел войти в это озеро, да и кто вообще здесь может живой находиться. Все отравлено моим ядом. Никакое живое существо здесь не может не плавать, только оно коснется воды, и все сразу же. И он был вообще поражен тем, что кто-то еще здесь может находиться. И когда он вынырнул и увидел, что Кришна плывет к нему в размашку с большой решимостью, он был очень удивлен такой вообще наглостью. Он тут же своими кольцами обхватил Кришну, обмотал его и долгое время сжимал его в своих объятиях. И когда мальчики-пастушки увидели все это дело с берега, они были в ужасе. Некоторые из них побежали за старшими, за отцом, за матерью Кришны, за Анандой Махараджи и Шодой. И когда те прибыли к берегу этого озера, они увидели такую картину, как Кришна там еле-еле, как кажется, сдерживал давление этих колец змея Калия. Яшода вообще, так сказать, без разговора хотела сразу же в это озеро идти за Кришной. Ее там еле удержали, она потеряла сознание, упала. И Нанда Махарадж бегал по берегу этого озера, не знал, что делать. Все были в полной панике, потому что для них Кришна – это жизнь и душа. Это то, ради чего они живут, и теперь они видят его в объятиях этих колец, этого ужасного змея. Один только Баларама, брат Кришны, был совершенно спокоен, с улыбкой поглядывал на всех, как бы давая им понять, что все нормально, не о чем волноваться. Вот. Но никто не разделял его такого философского спокойствия, невозмутимого. Все были очень обеспокоены. Вот. И когда они уже были на грани, не знаю, это по-нашему сказать, кого чего там, инфаркта или приступа сердечного, тогда Кришна понял, что довольно испытывать терпение своих преданных, и он начал вдруг увеличиваться в размерах. И этот змей Калея, который держал его до поры до времени в своих кольцах и не отпускал, вдруг почувствовал, что какая-то совершенно непреодолимая сила расширяется, и он уже не может ее удерживать. Тогда он просто-напросто выпустил Кришну, и Кришна кинулся на него в атаку. Вот. И тогда этот Калея попытался своими головами многочисленными его атаковать, ядовитые зубы такие у него были. Но тут Кришна проделал такой хитрый ход. Он вскочил на одну голову, вот, и у него было этих голов очень много. Он стал по ним бегать, прыгать по этим головам, плясать. Вот, и такой получился очень интересный цирковой аттракцион. Вот, Калея пытался схватить его одной головой, а Кришна эту голову перепрыгивал. Это был такой интересный очень танец своеобразный на головах змея. Вот это продолжалось очень долго. И никак Калия не мог его схватить. Все равно ловкость Кришны превосходила все эти движения голов змея. И в конце концов он уже стал немножечко сдавать. Уже у него не пламя изо ртов стало, а уже кровь. И он уже не знал, что делать. Он уже хрипел, он уже еле дышал. Фактически уже на таком полном издыхании находился, а Кришна продолжал писать у него на головах все больше и больше. И Санатана Госвами в своих комментариях к этой истории говорит, что Кришна, можно так сказать, немножко переборщил где-то, перетанцевал на головах этого змея с одной единственной целью – дать ему особенную милость, особое сукрити, благочестие. Вот. И говорится, что в конце этот змей уже признал полностью верховное положение Кришны, уже стал ему молиться. Правда, он молился в уме, потому что в голос молиться он уже не мог, он полностью был истощен. Что-то там Кришна даже ему там с таким голосовым аппаратом нарушил, там, или челюсть ему свернул на какой-то из голов, на главную, или не знаю что. В общем, сил уже произносить молитвы вслух у него не было, и поэтому он молился только внутри. И несмотря на то, что он так несколько насильственно стал преданным, то есть Кришна вынудил его принять свой авторитет, вот, тот уже готов был вообще все что угодно, там, возносить любые молитвы, все что угодно, только бы оставили его в покое. Вот. Тем не менее, он был помилован лишь тогда, когда за него вступились его жены, многочисленные жены этого змея Нагапатни, которые были куда более благочестивые, чем сам этот змей. Они сказали: «Дорогой Кришна, наш муж Калия, без сомнения, ужасный демон, он очень злобный змей сам по себе. И поэтому для него изрыгать яд, испытывать такую зависть, ненависть, злобу – это нормальное вообще явление, нормальное состояние. Но ты его прости». И они стали возносить Кришне всевозможные молитвы. Эти молитвы приведены в источнике очень наслаждения, как жены змея Калии молились Кришне. И только когда они умилостивили его своими молитвами, Кришна согласился этого змея помиловать. То есть он согласился его не убивать, хотя сначала у него был такой замысел. Заметьте, что всех демонов до этого он фактически убил, да? А этого демона не убил, потому что Калия получил милость своих этих жен. То есть жены за него замолвили словечко, взяли его как-то на поруки, называется. Вот. И поэтому Кришна отпустил этого Кали с миром. Вот. Исключительно из-за того, что они его разжалобили, сказали, что вот мы останемся без мужа, как же так, и еще наше потомство. Хотя он такой плохой, но лучше уж такой, чем никакого. Вот. И одним словом, они вымолили его. И Кришна сказал: «Это все-таки наш муж, вот, он будет хороший, ты не волнуйся, мы думаем, что все эти твои касания твоих стоп на его головах не пройдут даром». Вот, и Кришна сказал: «Да, пусть». Кроме того, Калия действительно стал преданным, но таким преданным не место во Вриндаване. Говорится, что такие завистники могут продолжать свое преданное служение даже, и даже могут получить милость Кришны. Единственное, чего они не получат никогда, это место во Вриндаване. То есть таких преданных, бывают и такие преданные, таких преданных Кришна выпинывает буквально из Вриндавана. Вот они могут где-то, так сказать, издалека, как-то, каким-то боком продолжать ему поклоняться, но Вриндавана им не дать как своих собственных ушей. Это не место для них. Вот поэтому Кришна сохранил ему жизнь, не убил его, как остальных демонов, но прогнал его. И тот сказал, ну куда же я пойду теперь? И теперь опять этот Гаруда будет преследовать меня, эта великая птица. Кришна сказал, нет, Гаруда тебя больше не тронет, потому что теперь на твоих головах уже отпечатки моих стоп. И Гаруда сверху будет смотреть, а отпечатки стоп моего господина, все это место освященное, уже трогать нельзя. Поэтому можешь быть спокоен, что Гаруда тебя больше не тронет. И он его выгнал, и Кали отправился на Фиджи. Вот Фиджи — это такие острова в Тихом океане, и там в городе Лаутока стоит красивый храм, который называется Калия Кришна Мандир. Там такое интересное божество, это настоящий змей Калия с таким множеством голов, такие капюшоны открытые, и Кришна танцует на этих головах, такое необычное божество Калия Кришна называется. Вот. И там в какой-то из подводных пещер этих островов Калия нашел свое пристанище. На Фиджах очень много, кроме местного туземного населения, там огромная часть, большая часть населения, по-моему, там индусы, вот, поэтому для них это вообще нормально. Они поклоняются там Калия Кришне. И также есть божество Калия Кришны во Вриндаване, как раз в том месте, где раньше было русло Ямуны. Сейчас это место уже немножко изменилось, потому что Ямуна меняет свое русло буквально каждый год, она меняет его. И причем так заметно, порой даже несколько сот метров на километр даже меняет русло Ямуны. Вот. И там, где раньше был берег, как раз это дерево, с которого прыгнул Кришна, но до сих пор стоит это дерево, такое очень необычное дерево Кадамба. И там такой маленький храмик, типа часовенки, такой, в него войти невозможно, то есть это такая просто платформа с землей стоит, и такой маленький, как алтарь просто, крытый. Там это тоже божество Калия Кришна, небольшое, можно так подойти, больше одного, двух, трех человек сразу это подойти невозможно, поэтому небольшое. Вот, там поклоняется ему. И Калия сам по себе, как демон, олицетворяет жестокость, злобу, зависть, коварство. И он является родственником еще одного змея, помните, про которого мы рассказывали, Агхасура, тут тоже был змей. Но тот пытался просто проглотить Кришну. А этот змей Калия немножко другой, другим делом занимался, у него другая функция. Его задача — отравить сердца преданных ядом злобы и зависти. Именно поэтому-то он отравил все эти воды и муны, которые по-прежнему выглядели священными, но любой, кто пил водички оттуда, тот сразу оставлял тело, умирал фактически. Поэтому, хотя это оба змеи, и Агха, и Калия, оба змеи, они немного разные. Хотя, в общем-то, сходные качества они какие-то олицетворяют. И что это фактически обозначает в жизни преданного? В жизни преданного это обозначает нежелательное общение. Иногда в обществе, в среде самих людей, практикующих духовную жизнь, занимающихся преданным служением Кришне, есть люди, которые, как этот змей, от природы довольно-таки завистливы и склонны очень сильно критиковать других, бескомпромиссно. Любимое их занятие – это выискивать недостатки, искать какие-то такие вот негативные черты и так далее. И зависть – это как раз попытки искать недостатки даже среди множества хороших качеств. У кого-то может быть действительно много замечательных качеств, и может быть один-два каких-то недостатка. Так вот, завистник — это тот, кто, несмотря на множество хороших качеств, будет продолжать искать недостатки. Вот это завистник. И он всегда найдет какие-то негативные черты. И он будет говорить: я прав, смотрите, есть определенные недостатки, и он будет всячески критиковать кого-то там, кого фактически не за что критиковать совершенно. Как Шрила Прабхупада приводил такой пример: на Луне есть определенные пятна, и эти пятна, конечно, можно сказать, что являются недостатками Луны, но Луна по-прежнему светила, светит и будет светить. Точно так же преданный может быть в целом хорошим преданным, но могут быть какие-то у него определенные недостатки. Так вот, завистник – это тот, кто, игнорируя множество прекрасных качеств, безжалостно продолжает критиковать какие-то определенные недостатки. Этот человек квалифицируется как завистник, даже если по виду он и преданный. Так вот, иногда такие личности пытаются отравить сердца других менее опытных, каких-то молодых преданных, ядом своей вот такой испепеляющей критики, каких-то таких вот язвительных замечаний и так далее. Вот. И Кришна, как правило, таких людей изгоняет из общества преданных, так же, как он Калию не убил, но изгнал из Вриндавана, из общества преданных, и сказал: поклоняйся он там, где-нибудь в пещере под водой, там сиди и поклоняйся. Как правило, такова судьба вот таких вот людей с неистребимой, злобной и завистливой природой. И поэтому Кришна, заботясь о духовном здоровье своих таких невинных, мягкосердечных преданных, старается из их среды изгонять всех вот таких завистников, хотя он оставляет им шанс поклоняться ему. Но потом, поскольку у них вот такая вот природа, он не позволяет им оставаться в обществе преданных и никогда не пускает их во Вриндаван, в самый центр, самое сердце духовного мира. Итак, зависть – это качество, которое в действительности существует даже в духовном мире. Но там эта зависть лишена злобы. Например, кто-то из преданных в духовном мире может совершить какое-то служение Кришне прекрасно, очень квалифицированно. И другой, видя это, подумает: как это здорово сделано. И он подумает, что я должен совершить еще какое-то лучшее служение Кришне. То есть он может немножко завидовать квалификации этого человека, этого преданного, но нет злобы, как в этом материальном мире. В этом материальном мире всякая критика, всякая зависть обязательно связана со злобой. Вот. А в духовном мире мы знаем, что даже у Кришны есть разные такие группы преданных, которые немножко по-разному поклоняются, между ними какая-то там определенная конкуренция существует, которую можно назвать завистью такой трансцендентной, духовной, но там нет злобы, там нет желания навредить, унизить и так далее. Вот поэтому те люди, которые оправдывают свой критический дух тем, что где-то там несовершенно, должны понять простую вещь, об этом говорил Прабхупада прямо, что не ищите такого места, где все будет идеально, такого места нет, даже в духовном мире. Даже в духовном мире. Он сказал, что в действительности однажды Кришна, увидев Шримати Радхарани, настолько был очарован ее красотой, что совершенно был в таком состоянии какого-то затмения и пытался подоить быка вместо коровы. Знаете, это недостаток, за который Кришну можно критиковать. Потому что как это можно подоить быка? Вот. Или, скажем, там эти гопи, ближайшие спутницы Кришны, когда услышали голос флейты Кришны, все бы бросали, как могли, там оделись, нижнюю часть одежды наверх, верхнюю вниз, накрасились непонятно как. Прабхупада говорит, буквально как дети, которые только не умеют еще одеваться, там, или задом наперед, или шиворот на выворот что-нибудь одели, в таком виде, не очень, скажем, привлекательным, они кинулись навстречу Кришне. Пожалуйста, критикуйте этих преданных. В духовном мире много разных таких вот, каких-то, может быть, тоже вещей, которые человек с завистливым и злобным сердцем с радостью воспримет как повод критиковать. Поэтому Прабхупада сказал, не ищите идеала нигде. И в духовном мире, если вы хотите критиковать, найдете повод. И в обществе преданных всегда найдете. Даже в самом идеальном месте, в самом идеальном храме для вас всегда найдется масса поводов критиковать. И он приводил в качестве примера историю из читания Чаритамриты про одного преданного, которого звали Рамачандра Пури. И он как раз славился такой своей тенденцией, что он вел такое негласное досье почти на всех преданных, в том числе на Господа Чайтанью, на воплощение Кришны в нынешнюю эпоху. И он очень внимательно собирал все сплетни, все слухи, кто что не так сделал, кто где какую-то оплошность допустил. И однажды он каким-то образом встретился с одним из близких спутников Господа Чайтанья, Джагадананды, и стал его угощать всячески, кормить его, говорил: ты, наверное, такой голодный. Я слышал, что преданные Господа Чайтанья такие аскетичные, ну вот, давай я тебя покормлю. И он его кормил, 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 закормил, перекормил. И потом говорит: ну вот как же так, ты преданный Господа, одно из качеств преданного то, что митабхук ест не больше, чем надо. Вот. И раз ты столько ешь, ну, я себе примерно представляю, каков ваш господин, Господь Чайтанья. Вот. И однажды он зашел в то место, где ночевал Господь Чайтанья, увидел на полу ползают муравьи. Прабхупада говорит: в Индии муравьи ползают везде. Но он почему-то истолковал наличие муравьев на полу, что раз здесь муравьи, значит, должно быть здесь какая-то была сладость. Он говорит: ну все понятно. Великий саньяси, очень отреченный, конечно же. А сам тут сладости ешь. Чем объяснить вообще появление муравьев? И он говорит: муравьи везде ползают, в действительности. Везде. Куда ни пойдете, в Индии, везде вы найдете муравьев. Вот. Но в его искаженном вот этим вот поисками критики сознания это было фактором того, доказательством того, что Господь Чайтанья не живет жизнью отреченного, хотя внешне рядится в эти одежды отреченного. И когда человек преданный заразится этой ужасной болезнью критики и поиска недостатков у других, это, как утверждает Ачарьи, является симптомом его скорой духовной смерти. Шастры говорят, что человек, который развил себе вкус критики других, лишился милости своего духовного учителя. То есть то, что человек вошел в эту такую в это состояние критики, это уже следствие того, что он потерял милость своего духовного учителя. А если человек потерял милость своего духовного учителя, он потерял шанс духовного развития. И тот, кто имеет вкус к обсуждению недостатков, не сможет оценить достоинство. И как раз вот Рамачандра Пури был таким оскорбителем ужасным. С другой стороны, в читании Чаритамрити приводится другой пример. Был один из спутников Господа Чайтанья, Рагунатха Бхата Госвами. Это был преданный очень интересной такой судьбы и репутации. Он очень здорово воспевал Шримад Бхагаватам, он знал очень много разных стихотворных размеров, и на разные размеры он постоянно пел Шримад Бхагаватам. Вот. И одной его особенностью было то, что он не желал слышать вообще, что кто-то из преданных что-то не так сделал. Он говорит: может быть, кто-то что-то и не так сделал. Какое мне дело до этого? У нас у всех общий господин, каждый служит ему как может. Конечно, он занимал такое положение Парамахамсы. То есть он не был каким-то таким кому-то наставником или, может быть, там в чем-то ответственным за кого-то, за чьи-то судьбы. Вот, порой тем, кто занимает какое-то положение, ответственно приходится, хочешь не хочешь, кого-то там ругать, критиковать. Но, тем не менее, его можно привести в качестве примера вот такого вот абсолютного позитивного видения, что он не желал вообще слышать никакой критики и даже просто о дурном поведении преданных. Это его совершенно вообще не интересовало. Он моментально сразу же покидал, закрывал уши, зажимал уши и уходил из того места, где как-то начинали критиковать преданных. Вот, это пример прямо противоположного качества. Как избавиться от этой завистливой, злобной, ядовитой тенденции критиковать, выискивать недостатки? Шрила Прабхупада давал один совет. Он говорил, что лучший способ избавиться от этого – это начать проповедовать. Потому что, когда человек начинает проповедовать славу Кришны другим, когда он видит, в каком ужасном положении находятся другие люди, то и как они живут, тогда он начинает понимать, что преданные по сравнению с теми, с кем им приходится сталкиваться, это вообще святые люди. И какие-то их недостатки, за которые я их вчера критиковал, на самом деле это вообще мелочи жизни по сравнению с их достоинствами многочисленными. В то время как если мы пойдем просто пообщаемся с обычными так называемыми добропорядочными людьми, вы такое увидите, услышите, что по этому контрасту можно понять, кто такие преданные на самом деле. Но когда мы находимся постоянно в среде только преданных и не сталкиваемся с людьми, не обладающими духовным знанием, не проповедуем им, мы совершенно забываем о том, что есть вообще материальный мир, который состоит исключительно из одних недостатков, там вообще нет никаких достоинств в материальном мире. Чтобы не было хорошего в этом материальном мире, по отношению к материальному миру это все полный недостаток. Вот. И поэтому по контрасту, находясь в среде людей и вообще не занимающихся служением Богу, мы можем оценить качество преданных, которые, может быть, на фоне своих многочисленных достоинств и имеют какие-то некоторые недостатки. Как говорится, даже на Луне есть пятна, нет никаких проблем. Поэтому она как светила, так и продолжает светить. Вот. Поэтому это очень хороший практический способ избавления от зависти через проповедь, через передачу знания другим людям. И свобода от зависти это очень хороший практический способ избавления от зависти через проповедь, через передачу знания другим людям. И свобода от зависти от этой тенденции критиковать является прямым симптомом развитости человека. То есть, когда, если вы хотите понять, насколько человек в духовной жизни продвинут, серьезен, просто пообщайтесь с ним, и вы сразу же эти вещи поймете. Вот. Есть такие клубы критиканов. Они собираются исключительно не для того, чтобы прославлять Кришну, а для того, чтобы ругать преданных. Это очень модные клубы, такие, оказывается, в среде людей, которые заразились этой ужасной болезнью, которых отравил этот змей Калия, отравил их сердца. Вот. Поэтому от этого качества необходимо полностью избавиться тому, кто хочет попасть во Вриндаван, в Раджу. Потому что Кришна, конечно, сказать, ничего не сделает с таким человеком, он его не убьет, вот, но он лишит его возможности жить и служить во Вриндаване. Это обозначает, что самый высший вкус духовной жизни, Мадхурья раса, самая высшая духовная сладость останется закрытой для человека. Поэтому для желающих испытать высший вкус, это существенно, избавиться от этого злобного влияния демона Калия. И в среде преданных в действительности невозможно даже жить, если мы кого-то пытаемся постоянно критиковать. Материальный мир – это место, где и так очень много ругани, где постоянно открываете любую газету, любой журнал, постоянные скандалы, постоянная критика, люди постоянно пишут какие-то кляузы друг на друга. Недавно мне один преданный рассказывал, кто-то еще до времени выбора зашел куда-то в какое-то место, где совершенно случайно оказался штаб предвыборный, какая-то штаб-квартира, короче говоря, одного из кандидатов в мэр города. И они что-то там разговорились, и я говорю, чем вы занимаетесь? Он говорит, ну как, чем? Пишем кляузы на конкурентов. Работа такая, писать кляузы на конкурентов, люди выискивают всякие там компрометирующие данные и на кого-то там в суд подают, кого-то там ругают, критикуют и так далее. Вот, то есть материальный мир, особенно в Кали-Югу сейчас, он практически весь из такого вот негатива состоит. И поэтому эти вещи лучше всего, конечно же, в духовную среду не приносить. И как правило, люди с такой сильной тенденцией к критике не уживаются в среде преданных. А если не уживаются в среде преданных, то их, в общем-то, очень легко ломает майя, иллюзорная энергия. Говорится, что одну соломинку очень легко поломать, но если их связать целый пучок, попробуйте переломить их. То же самое, когда преданные вместе, тогда их не сломить, а когда они по отдельности, очень легко переломить. Так что же является тем самым клеем, который соединяет преданных? Тринада пису нечина, Тарора писа хишмина, Аманина аманадина, Киртания сада гари. Смирение травы, лежащей на дороге, терпеливее, чем дерево, всегда быть готовым оказать почтение другим, не ждать почтения в свой адрес. Только таким образом можно вместе с другими преданными Киртания сада гари, всегда петь святое имя Господа. То есть этот клей, что ли, или условие для того, чтобы преданные были вместе, это смиренное состояние ума. Как только появляется вот это какое-то отношение критиканства, вызова, зависти, какой-то оппозиции, сепаратизма, это уже обозначает отделение. Все, этот человек отделяется от общества преданных, то есть он сам добровольно подставляет свой духовный хребет ударом Майи. И Майя очень легко и быстро при помощи трех гун материальной природы делает из этого человека уже инвалида, почти безнадежного. Поэтому для того, чтобы находиться в духовной среде и никогда от преданных не отходить, и получать их милость, знания, перенимать их качества, какие-то достоинства. Единственное условие, чтобы находиться в этой среде, необходимо быть очень смиренным и независтливым. А зависть и вот эта вот критика, злоба, это как раз то, что выкидывает человека из среды преданных просто как инородное тело. И в таком состоянии он уже не вместе с Кришной, а наоборот, один на один с этой иллюзорной энергией Майи, которая очень легко и просто может ему заморочить мозги. Поэтому вот этот, эта зависть, этот змей Калия, который через такое вот дурное общение может отравить наше сердце, это довольно опасная штука. И Кришна может, конечно, прогнать его из нашего сердца, он может потоптать его ногами, если мы искренне служим Кришне. Вот. И он является одним из таких центральных, главных змеев, главных, вернее, анарх, да, змеев. Потому что зависть сама по себе и злоба, жестокость, коварство – это вещи, несовместимые с преданным служением. Потому что преданное служение само по себе – основывается на принципе анукулия, то есть такого благоприятного настроя, доброжелательного настроя. А вот эта вот зависть, злоба и так далее, это наоборот не желание доставить какую-то радость или обрадовать кого-то, а наоборот желание сказать какую-нибудь там гадость, какую-нибудь посеять ссору, смуту или смаковать чьи-то недостатки и так далее. Это ужасные качества сами по себе, полностью противоположные принципам преданного служения. И хотя такой человек может даже понимать, что Кришна – это Бог, и даже он совершает какое-то там формальное преданное служение, внешне как преданно себя ведет, развить духовный вкус в таком состоянии практически невозможно. Поэтому это негативное качество должно быть устранено из сердца. И сами мы его устранить не можем, только Кришна может сплясать свой танец на головах этого змея и выгнать его из нашего сердца. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Чем отличает, есть ли отличие между тем, чтобы искать недостатки, видеть недостатки и отдавать себе отчет недостатки? И есть ли, то есть также различие между тем, чтобы искать достоинство,
ну, это взаимосвязанные вещи. Невозможно же их искать, не видя, не отдавая себе отчета.
То есть, какое более приемлемое качество?
Вы можете видеть, вы можете отдавать себе отчет, но нет необходимости это специально искать. Искать необходимо нектар. Мы приходим, обращаемся к духовной жизни для того, чтобы найти духовный вкус. Негатива и недостатков вполне хватает в материальном мире, даже искать не надо. Это мы и так видим на каждом шагу и отдаем себе отчет в этих вещах. Вот. Есть особая порода людей, которые ищут недостатки. Я извиняюсь, конечно, если среди вас кто-то является журналистом, вот, но Прабхупада эту категорию живых существ относил к особым таким личностям, поиском такого вот жареного. Он сравнивал их с собаками, которая забегает, лает, лает, бегает по кругу, потом в уголке делает, так сказать, кучку и убегает. Обычно они ищут какую-то гадость. Они ищут. Если гадости нет, они подкидывают эту гадость сами, вот, и потом ее описывают. Как я недавно, да, ну, все из области таких тоже политических событий, ну, как через средства массовой информации, кого-то, кого нужно, можно запросто опорочить. Берется какое-нибудь там первое слово из предложения, десятое слово из предложения, серединные слова вырезаются, соединяются первые и последние, и получается то, что им надо. Я помню очень интересный опыт, личный опыт в моей жизни был. Году в 90-м здесь мы только начинали проповедовать, и в Риге выпускался тогда журнал «Раса» назывался. Вот, и какой-то очередной номер, я помню, мне прислали, и мы проводили программу одну в одном клубе. Довольно много народу, ну как, человек 100 было народу там на этой программе. Вот мы распространяли эти журналы, и одна женщина взяла этот журнал, стала его листать, и там была какая-то статья, отчет одного преданного, в Грузии он был. И какое-то было такое время, там, я уже забыл, эти все события политические какие-то происходили в Грузии. Вот, и этот преданный оказался в толпе людей на какой-то там площади в Тбилиси, и эти люди там выкрикивали смерть Горбачеву, что-то такое. И вот она нашла эту фразу, и потом, значит, ну я там давал такую небольшую лекцию, такой общий обзор. И потом, когда эта лекция закончилась, она говорит: а вот у вас в журнале написано «Смерть Горбачеву». Я говорю: да не может у нас такого в журнале быть написано. Журнал пропишет. Ну как, говорит, вот написано в журнале «Смерть Горбачеву». И народ такой весь: что такое вообще? Так все беспокоились. Я беру этот журнал, говорю: ну-ка, дайте-ка. Она говорит: да нет, что, что вам давать, здесь написано у вас «Смерть Горбачева», все понятно с вами, чем вы занимаетесь, «Смерть Горбачева». И так она раз, наверное, 10 повторила «Смерть Горбачева». Я говорю: какая страница-то? Вот, она называла страницу, я взял там журнал, открыл и посмотрел, и говорю: вы что делаете вообще? Вы объясните людям контекст, что человек описывает ситуацию, что происходило на площади. На площади собралась толпа людей, которые скандировали «Смерть Горбачеву». Это описывает этот самый человек, который там находился. Она говорит: я ничего не знаю, в вашем журнале Кришнаитского написано «Смерть Горбачева». Понимаете? То есть, и таких людей очень много. Таких людей очень много, на самом деле. Вот, которые, как их там один человек назвал, телекиллеры. То есть, они могут убить вообще все, что угодно. Через телевизор, через прессу и так далее. Вот это особая такая какая-то, не знаю, какое-то особенное сочетание гун, сознания. То есть, люди, которые постоянно ищут какой-то негатив, какую-то гадость, собирают ее. Все это так высокохудожественно описывают, детективно, и подают, и люди все это употребляют. Прабхупада их называла: они берут собственные экскременты, размазывают их в бумаге и предлагают людям читать все это. Так вот, когда мы приходим в духовную жизнь, в духовную среду, то здесь, видя и отдавая отчет себе в некоторых недостатках, мы не должны искать, потому что сама ориентация духовной жизни – это поиск чего-то более высокого. А если мы хотим найти недостатки, то при желании их можно даже у Кришны найти.
То есть, в принципе, можно просто проявлять то, что себе присуще, чем единствовать других каких-то…
Да, если у нас есть тенденция искать недостатки, то, пожалуйста, можно у себя их искать, у нас их не меньше, чем у других. Вот, и какую-то критику или поиск недостатков это можно на себя обратить. Пишется не Хари Кришна, а Харе. Харе, Харе, Харе. Хари, я не знаю, кто написал, Хари — это имя Кришны, а Харе — это обращение к Шримати Радхарани. Вот. Христа ради я ничего рассказывать не буду. Здесь написано, что Христа ради расскажите, 7 стих 16 главы. Сейчас у нас лекция про другое. Давайте сначала мы обсудим то, что есть сегодня. А если останется время, я расскажу, но только не Христа ради, а ради Кришны. Если вы не против, не знаю, там написано. Еще по этой теме что-то есть.
Война, говорится, есть публично, преданная, что делать? Публично, но не знаю, как сказать,
надо. Если у вас нет авторитета и силы каким-то образом прекратить это действие, а у вас по меньшей мере есть ноги, вы можете на эти ноги встать и уйти. Ну или сказать перед этим, что если вы и дальше так будете, дорогие друзья, задача преданных – прославлять Кришну, тогда они могут называться преданными Кришны. А если они вместо этого ругают друг друга, значит, какое-то название перепутали, значит, это уже что-то не то. Вот, как раз, если ум и речь не заняты прославлением Верховной Личности Бога, тогда они будут заняты в искренней сатве. Для этого нужно учиться понимать Кришну, его качества, его деяния. Когда нет необходимости, когда мы оцениваем достоинство Кришны, тогда нет необходимости искать недостатков других. Свой авторитет уже какие-то политические маневры. Это не духовная деятельность. Духовная деятельность. К сожалению. Поэтому, если вы не можете никак этому воспрепятствовать, тогда вы можете просто покинуть это место. И лучше общаться с теми преданными, лучше с одним общаться, с двумя, не больше, но в позитивном духе, чем участвовать в каких-то там разных политических всех этих манифестациях. В материальном мире хватает. Общество преданных не должно превращаться в такие вещи. Но поскольку преданные приходят как продукты среды, кали-юги, хочешь не хочешь, на начальном этапе эти свойства, качества их материальные могут оставаться, и какое-то время эта привычка может сохраняться. Способ один преодоления – постоянно прославлять Кришну. Кришна киртан, Кришна катха – это единственное лекарство. Единственное лекарство. Потому что вот эта критика – это анартха. Да? И есть духовная жизнь, такая ступень, как раз о которой мы постоянно говорим с этим семинаром, называется анартха неврити, то есть очищение сердца от анартха. Для того, чтобы человеку легче было избавиться от этих анартх, он должен понять, что такое артха-праврити. Артха-праврити – это обозначает, наоборот, обретение блага. Обретение блага. И вот однажды духовный учитель Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, находясь во Вриндаване на Радха-кунде, обратился к своим ученикам с такими словами. Он сказал: «Ваши сердца полны анартх, и вы от них должны избавиться. Но вы от них не сможете избавиться просто так. Ваше сердце должно быть чем-то заполнено». Он говорит: «Поэтому я вам дам артха-праврити, то есть позитивную духовную пищу, слушая, обретая которую, вы избавитесь от анартха, достигнете анартха-неврити». И он говорит: «Хотя вы не квалифицированы слушать эти игры, возвышенные игры Радхи и Кришны, на Радха-кунде, он говорит, их полагается рассказывать». И поэтому он стал им давать там артха-праврити, рассказывать им о вечных играх Кришны и его супруги Шимати Радхарани. Это единственный способ, на самом деле, избавиться от анартх. Не просто там мы от чего-то очищаемся, а заполняя сердце позитивным, мы избавляемся от негативного. Как Шрила Прабхупада приводил такой пример. У вас стакан чернил, и вы эти чернила начинаете лить молоко. Один стакан молока наливаете, уже через край пошло, и молоко вылилось, и чернила вылилось. Второй стакан молока наливаете, еще часть чернил вылилось, и молока. Третий стакан, так вы льете молоко до тех пор, пока у вас все чернила не будет, останется одно молоко. То есть только позитивной информацией, позитивной пищей вычищается сердце. Если мы просто подумаем, что мое сердце это какая-то грядка, котором растут, в которой растут какие-то там сорняки, и нужно их просто вырвать. Ну, мы можем сорняки и вырвать, но просто забудет пустыня, вообще ничего не будет. Поэтому все идет через замещение. Чем больше человек получает духовного, позитивного, тем меньше в нем остается материального, негативного. Поэтому, с одной стороны, мы анализируем все эти вещи, мы должны знать анатомию всех этих анарт в нашем сердце, но просто критикуя что-то в самом себе или в других людях, мы ни от чего не избавимся. Мы можем говорить, нужно очищать сердце, нужно очищать сердце, но где же главный очищающий фактор? Главный очищающий фактор – это есть Кришна-лила. То есть в чем вот этот вот, чем этот семинар как раз интересен, что мы говорим и о философии очищения сердца, и с другой стороны мы обсуждаем какие-то определенные деяния Кришны, которые и выступают как главный очищающий фактор сам по себе. Поэтому мы не просто должны говорить, мы должны очищаться, а мы должны очищаться, реально употребляя эту пищу духовную.
А вот для тех, кто находится при этом, например, не может ни уйти, ни зарезать, поскольку это невозможно сделать, а преданность этих, то есть каковы будут части?
Вы можете очень громко начать кричать Хари Кришна Махамантру, тогда эти люди сразу же все поймут. Попробуйте поиспользоваться. А если они будут недовольны, скажите, что я порекомендовал. А еще у вас есть хороший способ. Великое изобретение Кали-юги. Уокман, плеер в уши. На полную катушку, нет? Тогда голоса. Громко.
Он слышал правильно, что это говорится, что они должны как бы, даже если участвуют, но как бы не имеют возможности уйти, что они принимают сторону ни того, ни другого. Тогда говорится, по сути, этот третий, он как бы совершает оскорбление, что он принимает сторону кого-то.
Если он принял чью-то сторону, да, это оскорбление. Но суть не в том, чтобы там не принимать ничью сторону, а суть в том, чтобы это к сердцу не проникло, понимаете? Потому что это яд, вот это апаратха или оскорбление, это яд, который действует, может быть, не так сразу, он постепенно действует. И не сразу человек может почувствовать этот эффект. Вот. И единственное противоядие – это раскаяние или извинение само по себе. А лучше всего не впускать его внутрь. Вот поэтому лучше всего или уйти из этого места, по меньшей мере на время этого какого-то конфликта, вот, или заткнуть уши, или чем-то другим заткнуть, чтобы какая-то другая вибрация проникала через уши.
Вот эта история, Калия долго держала Кришну. С чем это связано? Что он долго держал? В прошлый раз он быстро расстановил, сделался, стал быстро расти и развивал. А здесь он не стал быстро расти, а кто-то протяжении времени был скован этим изменением. Зачем это? Чтобы это его близких первым какое-то чувство вернуть, это калия проявлял у тебя свои чувства.
И то, и другое одновременно. И Калия проявлял свою зависть и желание отдушить Кришну. И Кришна хотел довести, в общем-то, преданных до некоторого такого состояния, немножечко, чтобы потом они почувствовали очень большое облегчение и радость. Это, как знаете, контрастный душ. Или люди получают особенное наслаждение, когда они, скажем, там разогреваются градусов до 120 где-нибудь там в сауне или в парной, а потом плюх куда-нибудь в сугроб или в ледяную воду. И от этого контраста они испытывают какое-то особенное ощущение. Точно так же Кришна их тоже решил попарить немножко с таким контрастным, с контрастным душем. Вот. Сначала он их довел до такого состояния, что они думали, все, Кришна погибает, и мы погибаем. Вот. И потом, когда он уже увидел, что они были на грани, когда он начал эту игру интересную, теперь он уже решил их повеселить. Это было как в цирке, когда он прыгал по их головам. Такое ощущение складывалось, что коле кланяется ему, то есть он наступает ему на голову, коле прогибается. То есть он такие многократные поклоны делал. А эти языки пламени, которые влетали в него из пасти, они были похожи на подношение цветов. Как будто он такой кланялся и пуджу подносил. Вот так это выглядело со стороны. Такой цирковой аттракцион. Может быть, я не читал об этом ничего, вот я только даю информацию на основе тех материалов, которые у меня есть. Ачарьи, в действительности разные ачарьи по-разному могут комментировать эти вещи, и в этом нет противоречия, это просто разные взгляды на одно и то же. Может быть, Калия проникся уже и любовью к нему, кто знает. Может быть, это взгляд Рупы Госвами. Каждый ачарья немножечко по-разному описывает все эти вещи, видение. И здесь нет противоречия, потому что игры Кришны бесконечно глубоки, и это может выглядеть так, и так, и так. Вот, но поскольку и в том, и в другом случае все это касается Кришны, то это одинаково очищающе. Но в любом случае, это тоже очень интересное и ценное замечание.
Да. Вы сказали, что Хари – это обращение к Шримати Радхарани.
Харе.
Харе. То есть, правильно ли я понимаю, что читая мантру Харе Кришна, мы упоминаем, например, Кришну, Баларану и Шримати Радхарани.
Когда мы говорим Харе Кришна или Харе Рама, дело, собственно говоря, не в Балараме. Потому что если иметь в виду, что под Рама имеется в виду Баларама, то тогда Харе Рама обозначает Радха и Баларама. А у Радхи и Баларамы никаких отношений нет. Вот поэтому Баларама здесь ни при чем вообще. Рама это тот же самый Кришна. Рама это означает дающий радость. И Харе Кришна это обращение к энергии Кришны, все привлекающего Кришна, и Рама все радующего. И поскольку эта энергия Харе, это происходит от имени Хара, а Хара это часть слова Радхарани, Хара Радхарани, то Харе – это обращение к Радхарани, к этой энергии блаженства, энергии служения, которая занимает все живые существа служением. Поэтому Харе Кришна, Харе Рама – это о энергия Господа, о всерадующий, совлекающий Господь, займи меня преданным служением. Таков приблизительный перевод этой мантры. Но в Балараме в прямом смысле это отношение не имеет. Потому что Радха и Баларама никак не связаны. Баларама в играх Кришны, в таких вот играх Кришны с Гопи, занимает интересное положение. Он куда-то исчезает, непонятно, никто не знает куда. Вот, и он занимает положение Ананга Манджари, это младшая сестра Шримати Радхарани, сама по себе. Вот. И так Баларама участвует в этих играх. Но лично он со Шримати Радхарани никаких вообще отношений не имеет.
Я читал 10-ю песню, что он потом обращается в Рангаван и проводит там сразу.
Кто? У Баларамы есть своя группа гопи. У него отдельная группа. Отдельная группа. С другой стороны, на таком онтологическом уровне между Кришной и Баларамой принципиальной разницы нет. Но это тот же самый Кришна, то есть Баларама это его первая экспансия. Вот, но когда они вместе, они действуют как как будто бы как разные личности сами по себе. Хотя в действительности это одна и та же личность. Вот. Просто Баларама – это первая экспансия Кришны, которая поддерживает весь духовный мир, всю духовную обитель. Она проявляется как всевозможные его атрибуты, вот музыкальные инструменты, при помощи которых мы служим Кришне. Почему Маридангу называют Баларама Маридангу? Вот это все экспансии Баларама Маридангу, музыкальные инструменты, все остальное. Вот трон Кришны, ложа его, всякие разные атрибуты вокруг. Это проявление энергии Баларама. То есть это его экспансия, которая создает определенные условия для служения и поддерживает духовный обитель энергии Баларамы. Ну, если когда-нибудь вы занимались хозяйственными работами на огороде, вы можете понять это, что сами сорняки никуда не денутся. Вы должны их осознанно вырвать. Вы культивируете какие-то, выращиваете какие-то культурные растения, и время от времени вы пропалываете грядки, чтобы убрать сорняки. И сорняки, в отличие от культурных растений, очень хорошо, буйно, самостоятельно растут. А эти культурные растения требуют большого внимания с нашей стороны. Точно так же и это растение любви к Богу требует особенного внимания. А зависть, жадность, гнев, вожделение, прочие негативные качества никакого внимания требуют. Они буйным цветом растут. Вот поэтому сами они никуда не уйдут. Они давно укоренились в этом сердце, поэтому они скорее попытаются задушить это растение преданности, чем сами куда-то уйдут. Поэтому это должен быть осознанный процесс очищения. Вот это операция на собственное сердце, на духовное сердце. Вот, поэтому все здесь осознанно. Вы должны их увидеть, вы должны понять, что они реальными являются тормозами на пути прогресса, и вы должны реально согласиться потерпеть некоторое время вот какую боль, которая приходит от удаления этих всех вещей. Излечение без боли, а это ампутация без боли просто не бывает для ощущения.